«Неужели это нужно?» — начала она. «Я смотрю на брак иначе. Я не понимаю, почему все зависит от мужа. Он ведь не разбирается в таких делах».
«Дитя мое», — произнес хозяин, — «речь идет не о том, как вы или я смотрим на брак, а о том, как смотрят на него мои повелители.
Мне говорили, что они старомодны».
Это была шутка. «Они не старомодны, хотя очень и очень стары.
А им не важно, как мы с Марком понимаем брак?»
«Да, не важно», —
подтвердил хозяин со странной улыбкой.
«Они вас не спросят».
«Им все равно, удался наш брак или нет. Люблю ли я мужа?» Собственно, Джейн хотела спросить не это. Во всяком случае, не так жалобно. И она прибавила, сердясь на себя и пугая его. «Наверное, вы скажете, что я не должна была вам это говорить».
«Дитя мое», — объяснял ей он, — «вы говорите мне это с тех самых пор, как мы упомянули вашего мужа».
«Так что ж, это не важно?» — снова спросила она.
«Мне кажется», — отвечал он, — «это зависит от того, как он утратил вашу любовь».
Джейн молчала. Правды она сказать не могла, да и сама ее не знала, но в душе ее вдруг возник стыд за себя и жалость к мужу. «Виноват не только он», — проговорила она. «Наверное, нам не надо было жениться».
«Теперь не», — отвечал хозяин.
«Что бы эти ваши повелители сказали мне?» — спросила Джейн.
«Вы действительно хотите знать?» — в свою очередь переспросил хозяин.
«Очень хочу».
«Они сказали бы так. Многие грешат против послушания, ибо любят мало, а вы утратили любовь, греша против послушания».
Раньше она рассердилась бы или рассмеялась, но сейчас слово «послушание» окутало ее как странный, опасный, соблазнительный запах. Однако Марк тут был ни при чем.
«Прекратите!» — негромко крикнул хозяин.
Она растерянно посмотрела на него. Запах постепенно улетучился.
«Так вы говорили, дитя мое», — продолжил он, как ни в чем не бывало.
«Я говорила, что любовь — это равенство, свободный союз».
«Ах, равенство!» — подхватил хозяин. «Мы как-нибудь об этом поговорим. Конечно, все мы, падшие люди, должны быть равно ограждены от себелюбия собратьев. Точно так же все мы вынуждены прикрывать наготу, но наше тело ждет того славного дня, когда ему не нужна будет одежда. Равенство еще не самое главное».
«А я думала, самое», — уперлась Джейн. «Ведь люди в сущности равны».
«Вы ошибаетесь», — серьезно произнес он. «Именно по сути своей они не равны. Они равны перед законом, и это хорошо. Равенство охраняет их, но не создает. Это лекарство, а не пища».
«Но ведь в браке
никакого равенства нет», — пояснил хозяин. «Когда люди друг в друга влюблены, они о нем и не думают. Не думают и потом. Что общего у брака со свободным союзом? Те, кто вместе радуются чему-то или страдают от чего-то, — союзники. Те, кто радуются друг другу и страдают друг от друга, нет. Разве вы не знаете, как стыдлива дружба? Друг не любуется своим другом, ему было бы стыдно».
«А я думала...» — начала была Джейн и остановилась.
«Знаю», — сказал хозяин. «Вы не виноваты. Вас не предупредили. Никто никогда не говорил вам, что послушание и смирение необходимы в супружеской любви. Именно в ней нет равенства.
Что же до вас? Идите домой. Можете к нам вернуться.
А пока поговорите с мужем, а я поговорю с теми, кому подвластен.
Когда же они к вам придут?
Они приходят, когда хотят.
Но мы с вами слишком торжественно беседуем. Лучше я покажу вам умилительную и смешную сторону послушания. Вы не боитесь мышей?
Кого? — удивилась Джейн. Мышей.
Нет, — растерянно ответила она. Он позвонил в колокольчик, и почти сразу явилась Айви Мэкс.
Принесите мне завтрак, пожалуйста, — сказал он.
Вас покормят внизу, дитя мое, и посущественней. Но можете посмотреть, как я ем. Я покажу вам одну из радостей нашего дома.
Айви Мэкс вернулась с подносом, на котором были бокал, маленькая бутылка и хлебец. Поставив поднос на столик у тахты, она ушла.
«Видите?» — показал хозяин. «Но это очень вкусно». И он отломил себе хлеба, налил вина и смахнул крошки на пол.
«Теперь сидите тихо, Джейн».
Он вынул из кармана серебряный свисток и извлек из него тихий звук. Джейн сидела, не шевелясь, пока комната наполнялась весомым молчанием. Потом она услышала шорох и увидела, что три толстые мыши прокладывают путь сквозь ворс ковра. Когда они подошли ближе, она различила блеск их глазок и даже трепетанье носиков. Когда она сказала, что не боится мышей, ей стало неприятно, и она с трудом заставила себя сидеть все так же тихо. Именно поэтому она и увидела мышь, как она есть. Не какое-то мельканье, а маленького зверька, похожего на крохотного кенгуру, с нежными ручками и прозрачными ушками. Все трое сидели на задних лапах, бесшумно подбирая крошки, а когда съели, что могли, хозяин свистнул снова, и они, взмахнув хвостами, юркнули за ящик для угля.
«Вот», — сказал хозяин, весело глядя на Джейн.
«Нет, как же я могла подумать, что он старый?»
«Все очень просто. Людям надо убирать крошки. Мыши рады убрать их. Тут и ссориться не из-за чего. Видите, послушание скорее танец, чем палка, особенно когда речь идет о мужчине и женщине. То он ее слушается, то она его».
«Какие же мы для них великаны!» — не впопад прошептала Джейн, думая о мышах. Но вдруг поняла, что уже думает именно о великанах и даже ощущает их рядом. Какие-то огромные существа приближались к ней. Ей стало трудно дышать, ее покинули и силы, и чувства. В поисках защиты она взглянула на хозяина и увидела, что он такой же маленький, как она. Вся комната была маленькой, словно мышиная норка, и потолок как-то накренился, будто надвигающаяся громада сдвинула его. Сквозь страх Джейн услышала заботливый голос. «Скорее», — произнес он, — «уходите. Здесь не место таким, как мы, но я привык. Ступайте домой». Когда Джейн покинула деревушку на холме и спустилась к станции, она увидела, что туман рассасывается и там. В нем открылись окна, и когда поезд тронулся, он то и дело нырял в озера предвечернего света. В дороге ее душа так расслоилась, что можно было насчитать целых 3 или 4 Джейн. Первая Джейн вспомнила каждое слово хозяина и каждый его взгляд. Небольшой набор современных идей, составлявший до сих пор выделенную ей долю мудрости, смыло потоком чувств, которых она не понимала и не могла сдержать. Вторая Джейн пыталась сдержать его и на первую глядела косо, ибо всегда недолюбливала таких женщин. Однажды, выйдя из кино, она слышала, как молоденькая продавщица говорит подружке: «Если бы он на меня так посмотрел, я бы пошла за ним куда угодно». была ли права вторая Джейн, приравнивая к ней Джейн первую, мы не знаем. Но она приравнивала и вынести этого не могла. Нет, сдаться как дуре при первом же слове какого-то чужого человека, забыть о своем достоинстве и самой того не заметить, о своей свободе, которую она так ценила и даже считала главной для взрослой, уважающей себя умной женщины, это попросту низко, пошло, вульгарно. Третья Джейн была совсем новой. Первая с грехом пополам существовала в детстве. Вторую Джейн считала своим истинным, нормальным «я». А третьей она и не подозревала. Из неведомых источников благодати или наследственности ей являлись мысли, которые она до сих пор никак не связывала с реальной жизнью. Если бы они подсказывали ей, что нельзя так относиться к чужому мужчине, она бы еще поняла. Но они, наоборот, обвиняли ее в том, что она не относится так к своему мужу. То, что она испытала недавно, жалость к Марку, вину перед ним, не покидало ее. В тот самый час, когда душа ее была полна другим мужчиной, из неведомых глубин поднималось решение дать Марку много больше, чем прежде. Ей даже казалось, что она тем самым даст что-то ему. Все это было так странно, что чувства ее смешались, и верх то и дело брала четвертая Джейн, не прилагая к тому никаких усилий и не делая выбора. Четвертая Джейн просто радовалась. Три других не могли с нею сладить, ибо она вошла в сферу Юпитера, туда, где свет и песня, и пир, здоровье и жизнь. Сиянье и пышность, веселье и великолепие. Она едва помнила странные чувства, предшествовавшие ее уходу, и радовалась, что ушла. Подумав об этом, она снова вспомнила о нем. Все возвращало ее к этой мысли, а значит, к радости. Глядя в окошко на прямые лучи солнца, пронзавшие вершины деревьев, она сравнила их со звуками трубы. Взгляд ее останавливался на кроликах и коровах, и сердце трепетало от праздничной нежности к ним. Ее восхитили несколько фраз старого попутчика, и она оценила острую и светлую мудрость, крепкую, как лесной орех, и английскую, как меловой холм. С удивлением подумала она о том, что музыка очень давно ушла из ее жизни. И решила сегодня же вечером послушать Баха. Или нет, она почитает на ночь сонеты Шекспира. Даже голод и жажда радовали ее, и она думала, что сделает дома очень много гренок. Радовала ее и собственная красота. Без всякого тщеславия она ощущала, верно ли, неверно, что та распускается волшебной розой. Поэтому незачем удивляться, что когда ее попутчик вышел в Кьюр-Харди, она встала и посмотрела в зеркало на стене. Действительно, выглядела она хорошо, на удивление хорошо, но и в этой мысли почти не было тщеславия. Краса ее цвела для других, она цвела для него. Он владел ею так безраздельно, что мог уступать другим. И это было выше, полнее, радостней, чем если бы он оставил ее себе. Когда поезд прибыл в Эджстоу, Джейн решила, что не пойдет на автобус и с удовольствием прогуляется до Сэндауна. Но что же это? Платформа, всегда пустая в это время, кишела народом, как лондонский вокзал в пятницу. Она едва протиснулась сквозь толпу. Люди двигались во все стороны, грубили, сердились, толкались. «Садись обратно в поезд!» — старал кто-то. «Гони отсюда, если не едешь!» — ревел другой. «Какого черта?» — рычал третий над самым ее ухом. Потом запричитала женщина. «Ой, господи! Господи, что творится?»
С улиц несся страшный шум, как с футбольного стадиона. Было светлее, чем обычно. Через несколько часов, перепуганная и усталая до смерти, Джейн шла по незнакомой улочке под охраной институтских полицейских и каких-то девиц. До этого она двигалась так, как двигается человек, которого то и дело отбрасывает приливом. По Уорик-стрит пройти не удалось, там громили лавки и что-то жгли. Джейн пошла в обход, но и здесь было то же самое. Она решила сделать петлю побольше, но опять ничего не вышло. Наконец она увидела, что на Боун-Лейн пусто и тихо. Больше деваться было некуда. Почти сразу ее остановили институтские полисмены. На них она натыкалась повсюду, кроме тех мест, где шли наибольшие беспорядки. «Здесь хода нет», — сказали они. Потом они отвернулись. Было темно. Джейн совсем вымоталась и попробовала проскочить. Они ее схватили. Вот почему она оказалась в ярко освещенной комнате перед женщиной в форме, стриженной, седой, с большим квадратным лицом. Все было перевернуто, словно полицейские ворвались в чей-то дом и превратили его в участок. Женщина жевала незажженную сигару и не проявляла интереса, пока Джейн себя не назвала. Тогда она посмотрела ей в лицо. Джейн очень устала и перепугалась, но тут ощутила что-то новое. Лицо этой женщины было ей мерзко, как бывали мерзки в ранней юности лица толстых мужчин с похотливыми глазками и липкой улыбкой. Оно было до ужаса бесстрастно и до ужаса алчно. Джейн видела, что женщина что-то подумала, потом отказалась от этой мысли, потом ее приняла и зажгла свою сигару. Если бы Джейн знала, как редко мисс Хардкастл это делает, она бы испугалась еще сильней. Полицейские девицы это знали. Сама атмосфера в комнате изменилась.